Раз, два, три. Рад всех видеть. У нас ответы на вопросы последние с вами. Можно любые вопросы задавать. Поднимайте ручки. Ваш вопрос, девушка. Микрофончик.
Доброе утро, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Мой сын учится в школе с еврейским компонентом. Да, еврейская школа в простонародье. Да? Это очень комфортная школа, особенно начальные классы. Сегодня, на текущий момент, мы переходим с 4 на 5, и мой супруг настаивает на том, что мы его отдали по Суворовское училище. Я хотела бы вас уточнить, потому что мне не приходит ответ.
Сколько ему лет?
Ему 10 лет. Он 6 лет пошел в школу, вот, и учительница говорит о том, что он
еще... он сам что хочет, ребенок?
Не говорит.
Но он какой у вас такой активный?
Расслабленный? Да, пельмешка. Мы только вот как бы настраиваем, занимаемся спортом. Но он, хотя на самом деле всегда в спорте, но он такой вот больше раскрепощенный. В еврейской школе там слышит его я. То есть там вот такая вот ласковый очень воспитательный процесс. А в Суворовском училище там больше будет там ротоподъем.
Не, я знаю, что такое Суворовское училище. Мне не надо это рассказывать. Все нормально. Садитесь. Самое главное, когда вы хотите кого-то напрячь, главное, чтобы он не сломался. Вот это я и сейчас пытаюсь понять. Вот смотрите, у вашего ребенка через полтора года начинается очень жесткий период астрологический. Значит, что у него будет тяжело с волей, со здоровьем. Будет такое очень тяжелое состояние. И он не выдержит в это время в Суворовском училище. Он уйдет оттуда. Он не сможет просто. И вообще я считаю, что вот этот способ в данном случае, иногда это хорошо, мальчика отдать в такую сильную школу. Вот меня отец отдал в самбо, когда мне было 7 лет или 8, что-то такое. И я очень благодарен, потому что у меня крепкий, сильный характер и здоровье достаточно нормальное. Я выдержал там испытания, там была школа такая, олимпийских резервов. Меня там гоняли, как сидорову козу. Вот. Ну и это помогло в будущем, волевые функции включить хорошо. То есть это помогло в жизни. Но у вас ребенок, он включенный. Он включенный, но он, он не любит насилие. Когда на него насилие совершают, он выключается, ему не нравится. Он так вдохновляется сам, то, что ему надо, он делает. Он вдохновленный человек. Расслабленный, потому что у него такой темперамент, вы тоже расслаблены. Не значит, что вы ленивые, правильно? Я считаю, что вы причините ему вред, если вы отдадите его в Суворовское училище.
Подскажите, вот вы сказали по поводу тяжелого периода, когда у ребенка. Как родитель может ему помочь?
Просто следить за ним. Если он не справляется в школе, можно оставить на второй год или не трогать его просто, если он еле-еле там вытягивает. Просто самое главное в это время человека не гасить. Потому что в основном люди не понимают друг друга. И когда у ребенка тяжелый период, родители начинают еще его больше напрягать, потому что они смотрят не на человека, а на отметки. А тяжелые периоды у всех бывают. Понимаете? И в это время еще человека додавливать, это... хуже некуда. Поэтому лучше, конечно, внимательнее смотреть на человека, смотреть, что с ним происходит. Вот сейчас у него хороший период идет, у него все нормально, а через год станет потяжелее, через полтора года еще, через два будет жестяк. А потом через три он начнет опять восстанавливаться.
Спасибо вам большое.
Кому сильно надо? Сильно кому надо? Ей? Да. Обычно маленькие дети, вот где-то до 5 лет, они ничего не скрывают. Или взрослые, которые в нужде. Вот маленький ребенок, допустим, если ему 5 лет, если девочку спросит, ты красивая? Она скажет, да. Когда маленькая девочка, она так прямо сразу и скажет. Вот. Ну, спрашивай.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо. Олег Геннадьевич, знаете, какой вопрос? У меня, ну, по здоровью, миомы, и стоит вопрос об операции.
Ну, это все зависит от размера.
5 с небольшим. Одна и около 2 другая.
5 сантиметров?
Да.
А операция что такое? Матку удалять?
Нет, вырезать миомы.
Выражали уже?
Нет.
Ну, попробуйте нашу методику на 5 слоев бегать, учиться на 3 слоя пост 36 часов, носить ветки елки, левая рука, левая нога, не ветки, а корни. Корни ели, вот здесь вот такие корешки, 1.5 сантиметра толщину, ну, 1-1.5 сантиметра, и длина вот такая вот. И носить... 6 утра до 6 вечера.
Потом менять.
Менять через 2 ношения. Угу. Ну, это в целом я даю советы такие при любой онкологии, доброкачественной, злокачественной. Корни ели, они универсальное средство для рассасывания. Но они сами не рассасывают, они могут помочь организму рассасывать что-то, если организм может рассасывать. А возможность организма рассасывать зависит от интенсивности движения. Но если человек ходит, например, чаще всего такие большие образования не рассасываются. А если человек бегает, то они рассасываться начинают через 4-5 месяцев бега. И вот такое образование будет рассасываться, ну, наверное, полгода, год. Поэтому через 1.5 года, ну, всегда надо делать обследование, и если чуть-чуть хотя бы... Ну, там, понимаете, как вот миома – это плотное такое образование, и если она разволокняется, чтобы рассасываться, она чуть-чуть увеличивается и воспаляется. И тогда врачи еще больше пугаются, они как бы говорят, у вас уже там, ну, воспаление началось. Обычно воспаление означает рак. Ну, потому что когда раковые клетки есть, то организм начинает, ну, как бы, включать воспалительный процесс. Или воспаление означает рассасывание. Два варианта. Ну, когда вы поститесь, статику делаете, динамику, елки уносите, у вас не может быть рак. У вас, если она разволокнилась, воспаление пошло, значит, точно рассасывается. И когда она будет рассасываться, там, ну, чуть-чуть подтягивать будет живот, потому что это, ну, большое образование. И все это надо терпеть, верить, там, и так далее. Это один путь. Ну а насчет операции, столько операций, как вы представляете насчет, ну, возможности потом дальше?
Ну я не хочу, конечно, операцию. Была гормональная терапия, но уже тоже не
хочу. Не, ну есть 2 варианта, или суррогатное материнство, или как бы вы рассасываете это все хозяйство. Операция тоже вариант, просто надо сначала попробовать полечиться. Ну, то есть меньше 3 слоев бега не поможет. Надо смотреть по программе. У нас есть программа на сайте tercinov.ru. Там в разделе материалы есть раздел, подраздел расчет времени аскез. Там бегущий человечек. Смотрите расстояние, смотрите время. И все. И, ну, вот для себя 3 слоя минимум. Лучше на 5 бегать научиться.
Постепенно подходить к таким...
Ну, а как вы сразу подойдете? Это же нереально.
Спасибо.
Также, ну, надо сначала статику делать. Вообще, в таких случаях лучше всего, конечно, взять консультацию. Это Даша здесь? Нет? Нет. Есть несколько ступеней там. Первая ступень – это просто методичка. Там очень четко и ясно все расписано. Это за пожертвование. Просто пожертвовали там 5 рублей.
Да, уже есть.
Методичка есть? Вот, почитайте, может быть, вам этого будет достаточно. Там последовательно, как совершать аскезы. Это очень подробная инструкция и такая четкая. Если боитесь, то тогда можете взять консультацию у моих помощников. Она стоит там, я не знаю сколько, 5000 рублей, что-то такое. Вот, Даша знает точно. Они просто вам расскажут еще подробнее, будут вас вести месяц еще, следить за вами будут. Вот. Если еще хотите круче, то это уже 26 тысяч рублей. Там я делаю тестирование всех слоев, все нарушения. Там вот, какие деревья вам подходят, тестирую. В каких сферах жизни поражения идут, кроме здоровья. И потом они все это рассказывают. Ну, вам, может быть, это и не надо. Потому что, в принципе, и так все понятно, что там за поражение. Вот. И я вам советую, если вы хотите специалиста взять, то брать его не сейчас. Надо сначала по методичке все сделать. Статику, динамику, научиться бегать, научиться поститься. Если у вас появятся какие-то сомнения, то можете воспользоваться их советами.
Поняла. Спасибо большое.
Ну, ветки елки, корни елки тоже можно в Амлете у нас заказать, если сами не хотите рыть. Вам пришлют.
Именно елки, не сосны, не других хвои.
Мои хорошие, вот я как сказал, так и делайте, понимаете? Я сказал слово «елка» не потому, что я с Урала, я с Урала, вот. Но я все равно соображаю, что такое елка, потому что я врач. Понятно?
Да, я просто волнуюсь.
Вот это серьезно. Спасибо. Все. Если сосну вместо елки сделаете, значит, тогда у вас будут проблемы серьезные. Лучше елку брать зеленого цвета. Что есть синие еще. Голубые ели. Штирлиц подошел поближе, увидел, что голубые не только ели, но также и пили. Ладно, у нас сегодня утро. Кому сильно надо? Ну вы давайте спросите. Да? Вам же сильно надо?
Всех приветствую.
Не-не, вот девушка на первом ряду.
Благодарю, Олег Геннадьевич, огромное за возможность. Я столько накосячил.
Да, еще секундочку. Исключение из правила насчет миомы, кто с кем с вами говорили, только одно. Если у вас начинается кровотечение, которое не останавливается, то здесь все наши методы заканчиваются на этом. Ну, то есть, если хирургическая ситуация, то надо сразу решать этот вопрос. Иначе можно даже от кровотечения погибнуть, там все что угодно. Поэтому, как бы, экстренная ситуация не отменялась и не отменяется. Да? Водички можно организовать? Да?
Большое спасибо еще раз за все, что вы делаете. Спрошу, я очень много накосячила вообще по жизни.
Ну, как все.
Да, ну просто немерено по всем областям. А вот благодаря вашим ответам на вопросы другим людям очень много чего поняла. Сейчас спрошу про финансовую ситуацию. В каком плане? У меня все, ну, деньги, которые приходят, они приходят не от работы. Наверное, благодаря какой-то прошлой карме. Я не знаю. Вот. Но все, что сверх, ну вот то, что на какие-то потребности текущие, они приходят. Все, что я пытаюсь там или куда-то вложить, или там что-то сделать, у меня сплошные провалы. Вот. И сейчас у меня допустим, деньги, которые на образование одного из детей, они вложены там, в проект в Сочи, земля, строительство, вот, и там опять все подвисло. И непонятно, вернутся эти деньги или не вернутся, и, или переходить в другой проект.
Можно я вам там совет?
Да.
Когда есть такая пословица, она к вам подходит. Много хочешь, мало получишь. Вкладывайте просто в квартиры, сдавайте их в аренду, все. Или если будете делать иначе, вы будете влетать всегда.
А чего с этим с текущим? А квартира, это когда тоже недвижимость, это было строительство, ну, домов, там небольшие деньги, но для кому-то небольшие, кому-то большие.
Ну вот, вот комнату купите, сдавайте там однокомнатную квартиру. Я вам говорю, что если вы будете пытаться делать на деньгах бизнес, инвестировать, то вы будете влетать.
То есть это вообще не мое?
Нет, это невозможно для вас. По двум причинам. Первая причина. Когда человек сильно хочет заработать денег, то это всегда опасно. Вот это сильное желание, оно находит всегда... Только вот я сейчас вам объясню, как это работает. Если, допустим, где-то возможно можно иметь деньги, деньги — это вообще спокойствие. Это, ну, вот когда человек хочет денег, он хочет просто спокойствия, понимаете? Деньги это дают спокойствие. Но когда человек жаждет денег, жажда, у вас жажда денег, то вы не на спокойствие нарываетесь, вы нарываетесь на кураж. А там, где кураж связан с деньгами, там всегда обман. Ну, допустим, я говорю, возьмите квартиру, сдавайте. Эта энергия спокойная, вам не нравится. Вам нравится, когда жара. А там всегда обман. Это закон.
А вот странно, я вообще этим не занимаюсь. И вот даже прям удивительно, что вы сказали жажда, потому что я вообще не занимаюсь деньгами. Мне хочется что-то вот сделать, чтобы оно спокойно там,
да,
что-то...
Вот это и есть ваша жажда.
Да. А что делать? Вот, не знаю, вот...
Надо понять, что там, где спокойствие, там и деньги. А вы хотите побольше. Когда желание побольше, рождает опасность сразу, разрушение.
А вот с этим непосредственно, ну, непонятно, что делать проект. Ну, то есть можно это понять, выходить оттуда каким-то образом или оставаться и просто...
Если ждать? Вы выйдете, будет лучше.
А другой еще более сомнительный через... Вот есть возможность там, ну...
Не надо больше никаких возможностей, все. Первая проблема, у вас Юпитер поражен. Вы всегда лезете не туда, куда надо. Вторая проблема — жажда денег. У вас нет шансов куда-то вкладывать, кроме просто обычного покупки жилья. И опять же, не строящегося жилья, а просто готового. Если строящегося, опять вы влетите. Я как бы, ну, я попробовал разок. У меня была ситуация, когда я, у меня была комната, ну, в молодости. Счастливо вам, всего доброго, до свидания. У меня была комната, и я ее продал, и было три варианта вложения денег фирмы. Ну, я как бы помолился Господу, почувствовал, где спокойно из этих трех, и туда вложил. Два остальных разорились, фирмы вот эти, которые сдавали квартиры, они все люди пострадали. А эти не разорились, но они мне не дали новую квартиру. Они мне сказали, вот есть квартира, ну, не новая, возьмешь или ждать будешь. Я говорю, возьму. Взял квартиру попроще, чем они заявляли. Ну, в результате получилось то, что надо. Ну, то есть, другими словами, у вас нет такого мышления, у вас нет такой внутренней возможности. Вы лезете не туда, куда надо.
Да, я поняла. А чем мне заниматься? Вопрос тоже связанный, потому что...
Чем вы занимаетесь?
Ну, в том-то и дело, что все, чем я занимаюсь, то, что мне нравится, это сплошное волонтерство. Вот. И а доход приходит, это либо алименты, либо там еще какие-то. Ну, в общем, то, что приходит, нет работы. И у меня вообще нет понимания, несмотря на кучу образования. Ну,
сделайте благотворительный свой фонд и волонтерством зарабатывайте деньги. Помогайте людям, и зарплата там будет ваша тоже.
Ну, то есть это организационные, получается, такие, да, менеджерские, да, наклонности, а я не понимаю, есть во мне это?
Да. Вы же этим и занимаетесь? Что-то организуете?
Нет, нет, я больше там переводами, текстами тибетскими и всем вот таким вот вещами, которые чисто...
Ну, делайте это за деньги.
Просто, видимо, не знаю, у меня сейчас какие-то страхи по поводу того, что дети, ну, вот есть статья доходов алименты, которые заканчиваются, да, с наступлением определенного возраста, и у меня просто начинается
чувство паники. Хорошая, знаете, я вам что скажу, вы тратите зря время. Вы сейчас не конкретную тему разбираете, а мне все время вводите меня. Мы разбирали с вами вложения. Разобрались, да, с этим? Теперь разбираемся с работой. Я вам говорю, надо зарабатывать на переводе вот этих текстов. Почему вы уводите разговор в сторону сейчас?
А, ну, видимо, просто у меня поток сознания, потому что для меня это вся...
Поток вашего сознания мешает мне сейчас проводить консультации. Вы задайте конкретный вопрос, я вам конкретный ответ дам, все.
У меня паника по поводу того, что я не смогу...
Паника побеждает с помощью молитвы и аскезы. Нужно прийти в спокойное состояние. Паника вам не поможет. У вас противоречия вступают в вашу щедрость и необходимость. Надо разделить эти вещи. Необходимость — это основа жизни. Надо сначала зарабатывать, научиться, а потом, когда время свободное есть, становиться щедрой. Потому что щедрость надо проявлять прежде всего по отношению к своим детям. А если вы будете щедры по отношению к другим людям, а ваши дети без штанов будут ходить, то это не щедрость, а лицемерие.
Вот, наверное, от этого меня и колбасит. Потому что у меня паника по поводу того, что я не смогу детям.
Ну, зарабатывайте на переводе текста.
То есть все равно нужно сначала зарабатывать, прежде чем...
Да, вот это самое, да, моя хорошая, надо зарабатывать. Передавайте микрофончик другому.
Спасибо
человеку.
Огромное.
Дожила вот. Оказывается, не все на шее у бывшего мужа надо сидеть, а зарабатывать, оказывается. Ну, давайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Надо или смиренной быть и терпеть мужика, или зарабатывать. Одно из двух. Так как мужика уже нет, значит, зарабатывать. Другого — это к Богу вопрос, а не ко мне. Для этого надо опять смиренной быть, чтобы другого. Мужики не терпят. Мужику нужна женщина, а не баба. Понятно? Надо стать женщиной, то есть смиренной стать. Тогда будет мужик. Понятно? Потому что у женщины силы в 6 раз больше психической, чем у мужчины. Мужчина может женщину, только женщину выдержать. Мужчина бабу выдержать не может. Поэтому все мужчины от баб разбегаются в разные стороны. А женщин, пожалуйста, ну их мало. Поэтому смирение для... Вот мужчины смеются, им понравилось, как я ответил. Все остальные что-то не смеются. Нужно учиться смирению, женщин. Поймите, у вас только силы, у вас энергия хлещет из вас. Вы должны учиться смирению. Тогда будет муж. Я не для того, чтобы вас поругать, это говорю, а для того, чтобы у вас был муж. Потому что нужно обуздать свою вот эту энергию. Когда мужчину видите, надо аккуратно себя вести. Если начинаются эмоции, там, ля-ля, тру-ля, тогда любой убежит. Никто не выдержит. Поэтому надо учиться вот быть смиренной в отношениях с мужчиной. И тогда Бог даст мужчину. Вам на что жаловаться-то? Вот вы Говорите, у меня мужа нет. А посмотрите, сколько после мужа у вас было возможностей. Бог давал, давал вам людей. Что дальше? А дальше ничего. А? Не видела? Ну, значит, не доходили до вас. Попытки Бог пытался вам давать. Все, моя хорошая, с вами закончили.
Хочу поблагодарить вас за ваш фестиваль, вообще за ваши лекции, знания. Это удивительно. Прям так прониклась молитвами, бегом, здоровым образом жизни. Мне это очень было нужно.
Молодец, хорошо старалась, молодец.
Да,
старалась. С водичкой еще подтянем немножко, да?
Ой, с водичкой, да, тут с водичкой осталось. У меня вот такой вопрос.
От речки сбежала, все пошли, она сбежала.
Меня просто как стрельнуло в ноги, я испугалась, думаю, что я не выдержу. Но зато в бассейне час 10 простояла.
О, молодец.
Хотя бы в бассейне.
Начала потихоньку.
Тоже это, первый раз так долго.
Хорошо, молодец.
Вот. У меня такой вопрос. Я, получается, 7 лет назад бросила мужа, не, даже побольше, 8 лет назад бросила мужа своего.
Ну, ничего хорошего, да?
Ну, потому что тяжело очень было, ужасно.
Ну, понятно. Надо жить отдельно, если тяжело, и воспитывать мужика. Вот смотрите, женщины, вот с мужиком тяжело, живите отдельно, воспитывайте. Не надо бросать. Вот когда вы воспитываете, любой мужчина меняется, его только поступками можно менять, словами бесполезно. Живешь отдельно, это поступок. Ну, ты меняй его. Он будет стараться, исправляться, будет хотеть семью. И вот есть шанс. А если даже он не воспитается и уйдет, то это уже будет не ваша проблема. Вот вас никто не заставляет мучиться. Можете жить отдельно, воспитывать, но бросать нельзя. Бросили, дальше 7 лет вот это.
Ну вот я бросила, я вернулась. Я 3 года потом в аду с ним прожила. Он сам ушел. Я думаю, слава Богу. Но все равно любила сильно. И он хоть и ушел, любил сильно. И у меня, но он все равно все мои отношения рушит после этого. Вот он что-то такое
он
делает.
Он ревнует, да, не пускает вас.
Ужасно, прошло 7 лет.
А он с кем-то живет уже?
Нет, он один живет.
И следит за вами, да?
И следит за мной. Еще
ну, вот... красивая, значит, видите, какая вы, что он никак не отпускает вас.
И следит просто и в соцсетях, ну вообще какой-то дурдом.
Следит везде, да? ФСБ, да?
Везде.
Смотрит, куда пошла, что делает.
У нас да? Вот, ну не проблема, это хорошо, у нас есть ребенок, получается, общий. А он, муж живет бывший на другом континенте. И он требует,
в Америке, что ли?
Ну да, близко с Америкой. И он требует, чтобы я отдала ребенка на 3 месяца, а чувствует мое сердце, что он это специально делает, что у меня...
Да. Заберет у вас. Вам условия ставить, диктовать через ребенка условия.
И что делать? Не отдавать пока?
Нет.
Вообще никогда?
Вообще никогда. Ура! Этот день победы.
А что сделать, чтобы он хоть успокоился? Потому что мне...
Почему успокоился? Вы что от него зависите? Ну, возьмите и выйдите замуж. Что, он прибьет, что ли, там, вашего человека?
Ну, выйти замуж и все. И успокоюсь.
Ну и все. Выйти замуж и все.
Просто меня замуж как раз зовут.
А?
Замуж как раз зовут.
Ну все, вот зовут, выходить надо.
И выходить, просто он напоминает мне этого мужа очень сильно уже.
А что вы хотели? Есть только 2 варианта. Вот у человека всегда есть только 2 варианта. Вот как качели, 2 варианта. Или, допустим, ну как вот, примерно. Или работящий, но злой. Или ленивый и добрый. Ну, как примерно вот такие как бы варианты. У всех разные, конечно, но видно, вы 2-й вариант вообще не рассматриваете. Там какой-нибудь Альфонс, там вы не рассматриваете.
Нет, нет,
нет, значит, нужен сильный. Значит, будет такой же.
Может, свой, да?
Ну, чё, а что вы хотели? Ну, карма. Нет. Карма сказала, ворона съела червячка.
То есть я никак не смогу сделать, чтобы он по-доброму относился ко мне? Или он так и будет?
Сможете. Смогу? Если вы будете его просить по-доброму, относись ко мне, пожалуйста, по-доброму, объяснять ему, что это значит. шутить с ним, изучать мои лекции по семейным отношениям, терпеть, прощать, аскезы совершать, любить, то он будет постепенно добреть.
Поняла, то есть...
Надо сразу ставить дистанцию, сразу вырабатывать отношения правильно. Чуть неправильно сказал, все, чуть подальше от него, по-доброму опять.
Ну, а сына пока ни в какую не давать, да? Иначе...
Ну, вы можете отдать, просто он его не вернет.
Ну, вот, поняла. Капец.
Олег Геннадьевич, это сплошной капец просто.
Все, поняла. Спасибо большое.
Добрый доктор Тарсунов. Мне на сайте написано «Добрый доктор». Ну, мужчина теперь, вот он уже теперь смиренным стал. Он теперь с ним...
Олег Геннадьевич, спасибо большое за возможность. Всех благодарю за...
Ну, вы, женщина, вы же не расстроились, да? Да. Переваривай, отлично, садитесь.
Начал слушать ваши лекции
садитесь.
С января месяца.
Ну, это очень много. Я даже один день не могу послушать свою лекцию. Тошнить начинается.
Я каждый день стабильно. После расставания, с любимой девушкой, год прожили вместе. Но я сейчас понимаю, возможно, с моей стороны была слишком больная любовь какая-то, где я прям держался. Вот. Но я до сих пор так и не понял причину. Вопрос...
Разошлись, как в море корабли, да?
Да, но если вашими словами, то она ушла. То есть она просила покинуть...
Территорию,
жизнь,
да?
Да, и территорию, и жизнь. Вот. Что сделать, чтобы вернуть любимого человека?
Надо сначала стать мужчиной. Для этого надо стать спокойным, жизнерадостным, сильным, смелым.
Я, знаете, после расставания мои как прогрессы, я за 3-5 лет так не вырастал внутренне.
Вы вырастаете, но внутреннее чувство униженности остается. Пока мужчина унижен, он не сможет ни с этой, ни с другой женщиной. Надо учиться верить не в женщину, а в Бога. Вот, допустим, вас бросили, а вы все равно счастливы. Это значит, что вы от Бога питаетесь, от природы и от людей, от добрых. Ну, то есть надо вот научиться питаться от природы, поэтому мы с вами бегаем, мы с вами поэтому ретриты проводим, чтобы научиться питаться от Бога, от природы и от добрых людей. Когда человек может питаться от правильных источников, он никогда не ломается. Когда у вас песни в сердце будет вот так вот звучать, тогда вы... И эту можете вернуть, или другую. Девушек много хороших, но они из-за несчастных мужиков даже не смотрят на них. А где музыка? Музыки нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. La 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 так примерно.
Спасибо.
Сердце должно у вас, так, сердце должно быть. И тогда все девушки перед вами выстроятся в ряд. Будете выбирать. А если у вас как бы другая песня в сердце, то тогда...
Сейчас, да, действительно не такое состояние, оно более... Молитва помогает. Очень сильно стала помогать молитва и... Где-то спокойствие появилось, это очень так ценно.
этому.
Еще, Геннадий,
думай, выбирай.
Стоит ли инициировать сейчас самому контакт? Потому что 4 месяца вообще не общались.
И бесполезно. Для... В таком состоянии бесполезно. Мужчины, они ничего не понимают. Они все равно за свое. Хочу к девушке пойти. Нельзя, настроение не то. Хорошо, Олег Геннадьевич. А завтра можно?
Ну да.
Завтра тоже нельзя. Потому что надо поменять настроение. Надо настроение поменять хоть завтра, хоть сегодня. Но настроение не то, значит нельзя. Все. Вот такой экзамен. Когда жестокая судьба приходит к человеку, ему надо не пытаться отношения восстановить. Я вам говорил много раз. А пытаться сохранить себя. Пытаться сделать сильным себя. Экзамен на внутреннюю зрелость идет у вас, а не на отношения. Вам надо стать сильным. Пока не станете, личной жизни не будет. Надо учиться питаться природой. Ну, допустим, у вас обида, отчаяние. Это ледяная вода. Стояли в речке с нами?
Нет, я сегодня вообще первый день. И,
видимо... вы сегодня первый день, я не знаю. Вы сегодня первый и последний, да? Я понял, хорошо. Вот. Ну вот надо вот так вот, речка, ледяная вода, статические упражнения, деревья, пробежки. Надо учиться воскресать себя, становиться сильным. Слушайте лекции на эту тему, развивайтесь, изучайте, как побеждать судьбу. Становитесь сильным. А потом, когда вы почувствуете жизнерадостность, вы можете попытаться с ней восстановить отношения. Обычно, ну, когда мужчина именно вот так настроен, то и когда разрушаются отношения, он в таком состоянии находится, обычно отношения не восстанавливаются. Ну, как бы, может быть, и восстановится. Потому что девушка, в принципе, склонна к восстановлению. Она сейчас очень жестко к вам относится, на отказ жестко настроена. Все может поменяться месяца через 4-5. Но даже если это не поменяется, то девушек завались хороших. А вот мужиков, которые могут нормально настроиться, очень мало. Поэтому станьте сильным, самодостаточным. И все девушки ваши можете выбирать любую. Все будут готовы с вами пойти, если вы настоящий. Вот девушка должна быть красивой, ласковой, а мужчина должен быть просто сильным. И даже мужчина, если сильный, девушка не смотрит на его лицо, там, на, как он там. Ну, главное, чтобы был сильный. Вот это надо в себе вырабатывать.
Ну, она красивая и, похоже, сейчас сильная, сильнее, чем я, видимо, сейчас.
Как?
Я говорю, она красивая, но и сильнее, чем я сейчас.
Видимо. А все девушки сильнее. Все сильнее, чем мужчины. У них сильнее характер, психика сильнее. Поэтому я вам говорю, что нужно становиться крепким внутри, чтобы выстоять удары судьбы. Учитесь становиться крепким, сильным.
Спасибо. Спасибо большое.
Когда женщина или девушка видит сильного мужчину, она становится слабым сразу с ним. А когда она слабого видит, она сразу становится сильной. И поэтому вы и смотрите, наблюдайте, если видите, она слабеет, значит, вы сильный уже. А если она все еще сильная, значит, вы слабый. Кому сильно надо? Ну вот вы, женщина, давай. Садитесь.
Я замужем. Ну, около 40 лет. У меня трое детей, у меня четверо внуков, у меня все хорошо. А 5 лет назад неожиданно для себя повернула в сторону китайской медицины, не имея за плечами ни медицинского образования, ни, ну, короче, ничего. Вот как-то так случилось, что я туда повернула, и я оттуда выбраться не могу. Меня как в воронку засасывает, и мне это нравится. Я понимаю, что, возможно, идет воспоминание каких-то прошлых жизней, потому что какие-то материалы для меня, ну, просто...
Да, с прошлой жизни.
Захватывают
да.
они меня. Вот.
С прошлой жизни, но вы должны понять, все равно... Медицина означает знание. Нужно иметь опыт. Если вы беретесь за что-то, беритесь не за серьезный случай, не за опасный. И постепенно нарабатывайте опыт. Не надо браться за рискованные вещи, за опасные, когда тяжелое состояние у человека. Если у вас нет опыта, этого не надо делать. Медицина всегда – это риск.
Но меня больше разворачивает в сторону преподавательства почему-то.
Преподавательство возможно, если есть опыт. Если вы не знаете, вот люди берут, допустим, трактат какой-нибудь, допустим, медицинский, поучили, почитали его, начинают преподавать. Это греховная деятельность, которая ведет в ад. Ну, то есть надо сначала научиться лечить, а потом будет преподавание. Вот я, допустим, все, что вам говорю, я сначала проверил на себе. И проверил не только на себе, а также на своих соратниках, друзьях. Вот эту методику, которую я сейчас вам преподаю, я 8 лет уже ей занимаюсь. И все она... И 3 года я вообще молчал. Я никому не рассказывал, как надо бегать, там, статику делать, пост. Я вообще молчал. И начал потихоньку говорить, когда я уже увидел, что... Все вот получается, все нормально, идет процесс. Поэтому сначала опыт, потом все остальное.
Но это для меня направление, да? То
есть оно... Да, нормально.
Спасибо.
Но вы услышали то, что я сказал?
Да, я услышала, да.
Иначе в ад. То же самое астрологам всем. Астрологи тоже книжки начитались и пошли людям предсказания валить. Начинай просто сначала описывать характер. Вот ты описываешь характер человеку по карте. Он скажет, с этим я не согласен, с этим согласен. Ты себя корректируешь. А если астролог начинает предсказания как бы давать, это уже опасно. Если он неразвитый человек, не соображает, что такое судьба, а начинает по карте просто, там карту увидел, по карте предсказаний. Это же очень опасно. Потому что карту же можно по-разному трактовать. И потом столько косяков, люди портят жизнь. Потому что когда человек что-то отгадывает, что-то не отгадывает, человек же не может понять, где правда, где ложь. Он все это вместе в одну кучу берет, а потом делает поступки. Особенно важно знать, что вот эта медицина, астрология, эти все науки, они ниже, есть такое понятие дхарма в ведах. Дхарма означает... законы нравственности, законы чистоты, законы Бога или заповеди Христа, там, заповеди Моисея. Вот эти все науки, астрология, там, психология, они стоят ниже дхармы, ниже вот этих заповедей. И люди, которые занимаются этими науками, они должны эти заповеди вот как просто Отче наш знать. Понимаете, если, допустим, астролог не понимает, что нельзя ни в каких обстоятельствах разрушать семью, и он такой, а у вас 3 брака, а у человека 1 только. И он думает, раньше сядешь, раньше выйдешь. То есть начал до 3-го доходить. То есть это 2 надо бросить, прежде чем счастье будет. И глупости делает человек, понимаете? Слушая таких глупых предсказателей, которые не знают, что такое дхарма. Они людям дают советы, которые разрушают их жизнь. Также нельзя людям советовать бросать все и куда-то валить. У человека здесь все, жизнь организована. У вас дальняя дорога. Срочно все продавай и вали куда-нибудь там, на дальние станции сойдут. Вот. И у человека рушится жизнь. Сходил к астрологу. И астролог говорит, у вас по гороскопу переезд. И тяжелая судьба. И как вы думаете, как этот гороскоп начинается? С чего? Вот эта тяжелая судьба с чего начинается? Не с переезда она начинается, а с прихода к этому тупому астрологу. Это и есть судьба. Тебя судьба туда привела, к этому тупорю. И как определить, что что-то не то произошло? Ты выходишь с консультации, у тебя все опущено внутри, тебе плохо. Чувствуешь. И все равно лезешь туда. Лягушка, когда прыгает, она по своим делам прыгает, смотрит, нифига себе, удав, еще с открытым ртом, да не может быть. Подпрыгивает поближе, да ладно, вот еще ближе, да нифига себе, вот это да. Ну и потом во рту оказывается, а так нормально прыгала по своим делам. Поэтому не надо лезть туда, куда не надо. Астрологи все эти, это все опасная зона, не лезьте в опасную зону. Понятно? Где у нас, с кем мы говорили? Меня что-то занесло. Тибетская медицина, да. Поняли, да? Сначала опыт, потом преподавание. То наплодите тибетских врачей. Там же, понимаете, тибетская медицина, это же не леденцы сосать. Там серьезные лекарства. Вот она вся состоит из серьезных лекарств. Они могут сделать или пользу, или вред. Понимаете? Иглоукалывание – это очень жесткая вещь. Можно одну иголочку, одну воткнуть, и человек на тот свет сразу же прям. Без всяких проблем. Или потом его придется много лет приводить в чувство. Я видел такие случаи. Одну иголочку воткнули, и потом человек не знает, что делать с ним. Никто не может помочь. Понятно? Поэтому все аккуратно. Аккуратно изучаем, аккуратно смотрим на простых вещах потихонечку. Есть точки акупунктурные, общеукрепляющие. С ними лучше работать. Не надо с лечебными работать сразу. Сначала изучить, как это действует. Потом аккуратно дальше. И так потихоньку на практике все изучать. Никаких резких движений. Основная проблема всех людей, которые сталкиваются с медициной, всех абсолютно. Я тоже таким же был. Когда человек начинает лечить людей, он, ему кажется, что он может вылечить все. Он очень вдохновлен своими возможностями. И это очень опасно. Точно так же, когда водитель начинает водить машину, и он чувствует ее хорошо, начал машину чувствовать, значит, он скоро влепится. Вот когда он так, значит, скоро влепится. Вопрос только времени. Так и врач тоже начал как бы обороты набирать, он чувствует круто, значит, скоро будет проблема. Поэтому в вождении машины, в медицине всегда надо быть аккуратным. Не надо никуда торопиться, не надо рисковать, не надо брать на себя лишнего. Не надо пытаться быть Богом. Хорошо? Ну так нормально все вам подходит, все отлично. Вы в прошлой жизни занимались медициной. Поэтому в этой тоже вам хочется. Все нормально. С этим нет проблем. Кому сильно надо? Кем я не говорил? Вот сразу ручки опустились некоторые. Ну, давайте ваш вот сзади. Да. Надо всем дать возможность, ведь некоторые люди вообще со мной не общались.
Олег Геннадьевич, спасибо большое за фестиваль.
Садитесь.
На фестивале я научилась бегать, хотя до этого вообще не бегала.
Садитесь, садитесь. Она такая веселая, бегала, улыбалась там всем, я помню.
И я победила страх воды, но у меня был страх холодной воды всегда. И я всегда только окуналась и сразу выбегала. А здесь, в бассейне, я смогла по 70 минут каждый день вот быть и потом греться. И очень хорошее ощущение.
В речку залазила?
В речку нет еще пока.
Даже в бассейне тяжело вам, да?
Да, даже в бассейне mm-hmm. было тяжело. Mm-hmm. Олег Геннадьевич, что мне нужно сделать, чтобы встретить духовного учителя?
Ну, это же подарки. Вот надо заниматься духовной практикой, развиваться духовно. Там последовательность такая. Сначала человек выбирает священное писание, которое ему нравится. А вокруг каждого священного писания очень много духовных традиций. Потом из этих традиций надо выбрать одну. Когда человек выбирает свою традицию, дальше он начинает через старших образование духовное получать. Когда он получает образование, постепенно он узнает качество святой личности вот в этой традиции. И через эти качества потом он выбирает сначала себе старших духовно, а потом уже духовного учителя. Ну, то есть это очень медленный, это постепенный такой процесс. Люди, которые сразу хотят духовника получить, вот еще, допустим, какие ошибки? Священное Писание не выбрало, веру не выбрало, выбираешь духовника сразу. Это значит, будет шарлатан. Почему? Потому что человек, который не имеет сам старших, не имеет духовной традиции, не имеет священного писания, он будет что-то городить тебе, что-то выдумал там, что-то сам, и ты пойдешь непонятно куда в жизни. Поэтому, когда ты хочешь выбрать себе старшего, всегда есть последовательность. Сначала священное писание, потом духовная традиция, потом там образование внутри нее, потом понимание, кто такие старшие, потому что сразу понимания нет, все кажутся старшими. Вот. А потом уже духовный учитель. И всегда надо знать качество духовного учителя, особенно для женщины. Если мужчина как духовный учитель, он не должен на женщину смотреть как на женщину. Он должен смотреть на нее как на дочь. Понимаете? Если он на нее смотрит, а женщины всегда знают, когда на них смотрит как на женщину, тогда он дисквалифицирован. Он не может быть наставником такой человек.
Большой.
Надо выбирать путь. Выбираем путь. Идем к своей мечте. Надо не свернуть. Пути уже нигде. Сзади вот девушка. Она со мной общалась уже.
Игнать, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда от мужа идет холод, нужно ли ограничивать близкие отношения?
Холод – это плохая судьба. Сейчас плохой период у вас. У вас от мужа холод?
Что?
У вас от мужа холод?
Да.
Это плохой период. У него плохой период сейчас идет. Не надо ограничивать. Надо по-теплому, по-доброму к ним относиться, как будто ничего не происходит.
Как будто вообще… Ну, близкие отношения, я имела в виду другие. Нужно ли их ограничивать или нет?
Другие? Что значит другие?
Ну, интимные нужно ограничивать.
Это все зависит у женщины. Интимные отношения зависят от ее возможностей внутренней. Если женщина насилует себя в интимных отношениях, то у ней развиваются половые расстройства, фобии, болезни разные. И в конце концов это превращается все в разрушение отношений, жесткое. Если женщина заставляет себя без желания идет в интимные отношения, она разрушает все потом. В ней копится яд такой силы, что потом дальше она даже смотреть не может на близкого человека и противно становится рядом с ним находиться. То есть такая сила деструктивная от этого копится, что потом страшное дело просто. Поэтому ограничения идут именно от того ощущения. Если у тебя ощущение тяжелое от этого, то надо ограничивать.
Хорошо, спасибо большое.
А если нормальное ощущение, то ну, в любом случае надо понять, что половые отношения, стараться надо не увлекаться ими, потому что они, когда люди ими увлекаются, всегда включают тяжелую, труднопреодолимую судьбу. Потому что через интимные отношения идет энергия низшей судьбы. У нас есть разные центры психические, есть высшие центры, допустим, голова, сердце. Вот эти, через эти зоны, когда мы сердечные отношения, возвышенные включаем, хорошая судьба идет. Когда в нижних центрах находится у нас тяжелая судьба. Чем больше мы включаем низкие отношения, тем тяжелее становится судьба, обмен, потому что идет такой более жесткий. Особенно это опасно, когда это с неприязнью сопровождается. Тогда это значит, что уже такая очень тяжелая судьба заходит. И это опасно. Потом неприязнь появится к близкому человеку. Разрушительные чувства, эмоции по отношению к ним.
Все, спасибо. Вы случайно не знаете, когда этот период закончится?
Я случайно знаю. Закончится через 3 месяца.
Спасибо большое.
Ну, он у вас длится где-то 6 месяцев, наверное.
Спасибо.
Через 3 месяца закончится. Ну вот, женщина, вы, да, со мной не общались? Ну, садитесь.
У меня чувство садитесь, огромной садитесь. Благодарности, Олег Геннадьевич, за то, что такой ретрит, такие молитвенные ретриты, и вообще чувство благодарности по жизни, потому что в течение 20 лет мы как бы семьей слушаем периодически ваши лекции, и в свое время на ваших лекциях были воспитаны мои дети. У меня 2 детей, они замечательные, чудные дети. И вот старший сын, он живет со своей семьей на Дальнем Востоке. Ну, как вот вы говорите про астрологов, нумерологов, и что-то меня повело к нумерологу подойти. Где-то, наверное, 1.5 года тому назад так получилось. Порекомендовали. И...
А я не против, у меня жена астролог. Я не против астрологов, я против профанации этого древнего, глубочайшего и очень опасного знания. А профанация идет полным ходом сейчас. Чуть-чуть почитал книжечку, уже начинаешь предсказания давать. Это глупо.
Может, я не так выразилась. Ну, в общем, у меня такой случился момент, что я молюсь за своих детей. И вот нумеролог мне сказала, что вот мне сейчас 62 года, что вот в 62, где-то в 63 с сыном случится какая-то трагедия. И, конечно, у меня чувство волнения...
Как зовут детей?
Георгий Александрович, сын.
Один сын все.
Нет, у меня еще дочечка Тамара Александровна.
Ну да, у него сейчас начинается плохой период, но это не значит, что будет трагедия. Вот это называется профанация. Профанация, когда людям говорят информацию усиленного содержания. Ну, вот чем отличается, допустим, есть мягкий стул, есть жидкий, есть понос. Мягкий стул — это просто сказка. А понос — это жесть полная вообще. Это, блин, каждые 5 минут надо бегать в туалет. И как бы если вам, как бы, нумеролог перепутал эти вещи, то это очень жестко. Ну, то есть, Миш, давай, счастливо тебе, всего доброго. Миша мне помогает в Питере постоянно. Возит меня там, все делает, заботится очень. Со мной ходит в ледяную воду купаться. Я ему не просто. Такой человек. Ну вот смотрите, если говорить про вашего сына, вот действительно сейчас начинается тяжелый период, он продлится где-то около года, вот. Я сразу раз смотрю, как энергия идет, куда. У меня идет по правой руке. Ну, холод, напряжение идет по правой руке. А если бы у меня пошло по левой, это значит непреодолимая судьба какая-то. А по правой это значит преодолимая, Ну, то есть, если смотреть на его сферы жизни, то эта тяжелая судьба будет действовать на деятельность. Есть личная жизнь, есть здоровье, есть деятельность. Она идет на деятельность.
Да, так и есть.
Вот. И будет тяжело в работе, там, ну, что-то, какие-то трудности будут, препятствия в жизни. Но осеннее пальто можно покупать смело.
Спасибо большое.
Вот, поэтому, вот знаете, иногда скажут эти все нумерологи, там, отлично так советуют.
Спасибо огромное. Спасибо.
Доктор говорит, медсестра, а что мы едем вперед ногами? Я же еще живая, а мы еще не приехали. А куда мы едем? Как куда? В морг. А почему не в реанимацию? Доктор сказал в морг, значит в морг. Добрые, добрые люди. Вот. Так чем отличается этот анекдот от вашего? Все, решили вопрос? Ой, с этими, блин. Как они меня достали уж. Ну вот женщина, светлый волос.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич, за возможность задать вопрос. Низкий вам поклон за все, что вы делаете для нас. Низкий поклон вашей супруге, прекрасной Елене Геннадьевне. То, что она вам дает силы, вдохновение для того, чтобы...
Она мне помогает, да. Да. Родину любит. Воспитывает меня, серьезно. Ну, я благодарен тоже. Все нормально.
У меня такой вопрос. У нас есть дочь, ей 32 года. Она красивая, умная, способная, добрая девочка. Любящая, социальная. И...
Сколько, 22 года?
32.
Девочка 32 года, нормально.
Ну, для нас девочка.
Я понял, да.
Вот. Но она не замужем и нет деток еще пока. Дело в том, что...
Она нее... очень избирательная, очень. Она такая деликатная, такая... Ну, бывают женщины такие, очень такой деликатный, такой мягкий стиль. Они не любят никакой грубости. Вот. Ей нужно искать мужа.
Дело в том, что у нее есть парень, на 2 года ее младше, и они уже около 4 лет в отношениях, то живут, то не живут.
У нее нет знания, нет знания. Она не понимает, что нужно ставить условия, нужно раскачивать качели, ну, не давать просто пользоваться собой. Она привыкла, видно, к человеку, и... Она такая вот постоянная, ну, она, у нее нет знания, надо ей лекции давать, надо, чтобы она поняла, что надо замуж, у нее нет знания.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот она у меня спрашивает совет, очень редко, но спрашивает.
Когда... Совет такой, если она в течение года замуж не выйдет за этого человека, у них отношения разрушатся через 1.5 года. Ну, то есть, или замуж, или все равно все разрушится. Надо ему ставить условия и держаться на расстоянии. Еще не поздно сейчас, но через 1.5 года уже может быть поздно. Потому что пока тянется мужчина к женщине, можно ставить условия, как-то что-то делать. А потом, когда отшибает, уже все, уже шансов нет.
Потому что вот она его отшивает, и он к ней тянется, но замуж не зовет.
Ну, значит, надо тогда ему показать весь мир.
То есть мне ей советовать, чтобы она ему ставила
жесткую... Или туда, или сюда, раскачивать качели. Если вот девушка общается с парнем, он не зовет, надо раскачивать качели. Или туда, или сюда. Он звонит, что хочешь. Ну, то есть надо его всегда отрезлять. Ему давать знания о том, что или замуж, или до свидания. Он это знание должен усвоить.
Ну, вот муж говорит, что он... Безответственный.
Ну вот это и есть безответственность, что его не воспитывают. А женщина должна воспитывать.
Ну то есть не делать акцент, ей чтобы она его...
Человека, мужчину воспитывают или люди, общество. Если он, общество его не может воспитать, значит, тогда его воспитывает женщина. Если женщина его не может воспитать, значит, воспитает гильотина. Все, есть три варианта. Или люди, или женщина, или гильотина.
Благодарю.
Поэтому вот сейчас она должна его воспитать. Вот должна ему говорить правду жизни. То или жениться, или до свидания.
То есть у них есть шанс, что они все-таки поженятся?
Да, пока есть. Благодарю. Еще полгода есть, потом уже не будет.
Благодарю.
Ваш вопрос? Да. Я не сильно строго с вами, нормально? Кивают так. Наверное, сильно строго, да? Может, песенка? Песенка включить.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня мама погибла 14 лет тому назад, и как бы у меня нет спокойствия в душе. Mm-hmm. Когда это случилось, я не молилась, мы не знали то, что нужно молиться mm-hmm. вообще про это абсолютно. Mm-hmm. И вот сейчас вот что мне делать? И...
Молиться. Молиться. Она все еще не приняла это событие.
Потому что это там авария была. Это...
Не приняла она, да, не смогла принять до сих пор. Надо помолиться, чтобы душа ее успокоилась. Ваша душа беспокоится, потому что ее душа беспокоит. Но она 3 года назад уже как-то получше стала, уже успокоилась.
Мне получше стало, как говорится.
Поначалу вам получше, потому что ей получше.
Наверное. Поначалу мне очень плохо было.
Ну, да, она почувствовала несправедливость. Это всегда, когда мы сами кого-то убиваем там. Поэтому с этими войнами надо быть такими осторожными. То есть человек идет вроде бы родину защищать, а там, знаете, это целая наука. Вот там нельзя, допустим, раненого убивать, нельзя женщин, детей, стариков надо защищать, когда война идет. Неважно, с какой стороны, с этой или с той. Вот. Нельзя безоружного солдата убивать. Нельзя, когда он поднимает руки, хочет сдаться в плен. Там столько тонкостей. Если ты все это не соблюдаешь, эти правила, дальше в следующей жизни с тобой жестоко обойдется судьба, какая-нибудь авария, еще что-нибудь, насилие какое-то. Поэтому вот эти все, когда зона, где смерти, убийства, там эта зона очень опасная для жизни. Там можно накуролесить не на одну жизнь. Вот у нее такая ситуация была. Она тоже в прошлой жизни воевала, там или что-то было такое, и что-то она неправильно сделала, и в этой жизни несчастный случай.
А сколько примерно вот молиться?
Ну, пока в сердце спокойно не станет. Ну, примерно 3-4 месяца.
У меня еще как-то обида есть на нее, на некоторые вещи. Как с этим работать? Детские обиды, так сказать. Я пытаюсь это отпустить, не получается.
А ничего не отпускается никогда. Обида – это просто объем работы. Есть энергия обиды, есть концепция обиды. Энергия обиды убирается ледяной водой, неподвижным положением тела, а концепция обиды убирается знанием о слабости людей, о том, что они не могут правильно, не хватает у них возможности правильно. Также концепция обиды убирается прибежищем у настоящего источника, который не обижает. Когда человек святость обретает, понимание святости, силы духовной, у него настоящий источник, на который можно опираться, есть, у него проходит обида. А этот источник прямо вот здесь в сердце находится. Надо молиться Господу в сердце, Он вам даст защиту от обиды от вашей.
То есть, если я буду молиться, ей полегче станет, и она как бы наверх пойдет, да, получается?
Да. Очистить ее существование и молитву.
Спасибо большое.
Фактически родственники – это наше существование. Мы же с ними связаны, у нас есть обязанности перед ними. Вот, допустим, на санскрите «сын» звучит «путра». «Пут» означает «ад». «Ра» означает «победа», как вы уже знаете. «Путра» означает тот, кто побеждает ад. То есть сын рождается, он обязан вытащить из ада своих родителей. Обязан, иначе будет плохо жить, страдать будет. Дочь то же самое. Нужно, это наш долг. Близкие люди уходят из жизни, молитесь, пока не поможет им. Это долг. Мы не можем от этого долга отстраниться как-то. Наша обязанность.
Еще кое-что можно сказать. То есть у меня вот иногда бывает нежелание жить, вот этот, очень трудно. От этого вот это все.
А идет, это да? Пятый слой психический, статический блок. Там нежелание жить. Динамический блок на пятом слое есть, два блока. Надо длительное неподвижное положение тела на 5 слоев и длительное движение на 5 слоев. Прочищать блоки эти и жить счастливо.
Я делаю, да.
Все, а блоки все с прошлых жизней идут у человека.
Спасибо.
Ну вот давайте вывод там вот.
Огромная благодарность вам и вашей семье. Благодаря вашим лекциям я сохранила семью.
Вот,
у нас
молодец.
Все хорошо. Да.
Отлично.
Сейчас у нас у семьи большие долги, и угу. Мы почти закрыли, но там еще осталось половина долгов. Да. И там мы хотели квартиру продать, и вот это все закрыть, и заново все это начать. И у нас год уже не продается. И
ну и слава Богу.
И не нужно.
И почти уже закрыли без продажи, да?
Да, да.
Ну так не продавайте ее тогда.
Но клиенты возмущаются, там заявления пишут. Ну, хотелось бы нам, чтобы все это закрыть пораньше.
Сколько долг еще?
Ну, еще где-то 20 миллионов, 25.
Большой долг. У вас бизнес какой-то, да?
У мужа был большой бизнес.
Сейчас нет бизнеса?
Ну, сейчас он работает, он общественный деятель, сейчас хорошо зарабатывает. Но то, что зарабатывает, мы закрываем долги.
Сколько нужно, чтобы 20 миллионов отдать? Сколько нужно времени?
Еще где-то полгода, наверное.
Ну, все, не продавайте квартиру, значит.
Ну, клиенты все время звонят, и у меня от этого нервы, и я срываюсь на детей, и... Когда все это
ну, в принципе, если так много зарабатывать, ну, продайте квартиру, потом новую купить. У вас большой оборот денег.
Не, она не продается, мы хотим продать. И она такое время попало, что она...
Она не продастся, да.
У меня тоже такое чувство, что она не продастся.
Но если вы сильно снизите цену, продастся. И так нет. Только через 3 месяца она продастся, но через 3 месяца можно и потерпеть. Василий Иванович с Петькой прыгнули с парашюта, ну, с этого самолета летят, затяжной прыжок. Ну вот, осталось 2 метра до земли. Петька говорит, ну что, будем это, парашют раскрывать? Он говорит, а что, Петька, с печки не прыгал, что ли?
Ну, я боюсь, что его посадят, просто его партнера посадили, и он там сидит уже.
Да?
Ну, то, что он ему... Ну, партнер должен был ему, но мы как бы не надеемся, что...
Моя хорошая, вы правы. Последние 2 месяца, вот полгода, через 4 месяца начинается опасный для него период для жизни, опасности попасть в тюрьму. Через 4 месяца от сегодняшнего дня. Поэтому основные опасные долги надо отдать за 4 месяца. Угу. Если вы отдадите, ну, никто не будет дальше. Есть самые опасные долги, надо их все раздать, тогда все нормально будет.
Спасибо большое.
Квартиру через 3 месяца сможете по судьбе продать. Раньше нет, не получится. А? Квартиру отдать за счет долга нельзя?
Не, не берут. Просто нескольким клиентам должны. У кого-то три, у кого-то четыре.
Ну, не могут это сразу, так они там передерутся с этой квартиры.
Ну, то, что было, уже отдали.
Ладно, ваш вопрос. Ладно, Лене сначала, дай вот Лене. Леночке нашей.
Спасибо большое. У меня коротенький вопрос медицинский, провожу эксперимент. У меня проблемы с зубами. вообще, ну, во-первых, разрушается, во-вторых, пломбы не держатся, очень часто вываливаются. И я где-то услышала, что если закрывать пломбу прополисом, то постепенно костная ткань начнет наращиваться. Что вы по этому поводу можете сказать? И вот я уже несколько, ну, может быть, пару месяцев уже так делаю. Может быть, ну, видно ли вам что-то, ну, не знаю, на тонком
зубы
плане?
Лучше становятся, зубы
я
лучше.
Пока не могу понять. Вот я хочу понять.
Потому что прополис на зубы на ваши хорошо влияет, это факт. Но у вас, ну, страдают не зубы, а десны. У вас они горячие слишком, десны. Перегреваются. Десны перегреваются. Поэтому можно попробовать какие-то охлаждающие специи во рту.
Ну вот асафетиду, я помню, вы как-то рекомендовали кому-то.
Тоже, да, хорошо. Угу. Фенхель, асафетида вам подойдет.
Ну, а вот в этом эксперименте как бы есть
тоже
смысл?
Хорошо. Прополис
можно
тоже
продолжать,
подходит.
Да?
Да, прополис тоже подходит.
Хорошо, спасибо.
Я не знаю, как там нарастать, что будет, но как бы, по крайней мере, хуже не будет точно.
Поняла, благодарю.
Так, дальше кто там, я вот кому-то, ага, все, давай.
Большое спасибо вам за такой фестиваль. Я, если честно, не хотела ехать, муж меня сказал, едем и все. Но
вот
я...
Молодец, какой муж, смотрите, классный вообще. Ну, есть на фестиваль, сказал. Он сказал, поехали. Взмахнул рукой.
И так. Я счастлива. То есть спасибо мужу и огромное спасибо вам. Вопрос по родителям. Так случилось, что я не совсем красиво поступала со своими родителями. Часто обижала их. И моя мама ушла, когда ей было 48 лет.
Это, конечно, это из-за этого. Все из-за вас.
Не, ну,
все, вы являетесь основой мироздания. И все причины в этом мире сводятся к вам всегда. Все, что происходит в этом мире, это все с вами связано. Потом... Жизнь и смерть в ваших руках, всех людей.
Нет, я не о том хотела сказать. Затем ушел отец и ушла сестра. То есть сейчас мой супруг слушает лекции уже достаточное время. Он говорит, что я проживаю судьбу своей матери. Я живу как бы ее жизнью. И в моей памяти
но
всегда...
Почему вы живете ее жизнью? Живите своей.
Ну, он говорит, что ты делаешь точно так же, как делала твоя мама.
Ну, а как вам еще делать? Вы похожи на маму. Вот. Женщина всегда похожа на своих родителей. Женщина вообще, она очень склонна обучиться вот у родителей и жить вот так, как она выучилась. Вот женщина все делает так, как ее научили всегда. И женщина может переучиться, она может поучиться и по-другому жить, но женщина никогда не экспериментирует, она живет так, как ее выучили. Она получила знание, как жить, и так живет. Все женщины так живут. Вот слушайте лекции, можно апгрейд сделать. В лекции слушаете, переформатировали знания, живете как Олег Геннадьевич.
Я стараюсь форматироваться сейчас, потому что мне не совсем нравится то, как я живу. Точнее,
все, давайте поменяйте, будьте как Олег Геннадьевич. Не как мама, а как Олег Геннадьевич. Но все равно женщина будет как кто-то жить. Она получает знания от кого-то и живет по этим знаниям потом. Так устроена женщина. Она не может экспериментировать, как мужчина. Мужчины экспериментируют постоянно. А женщины, они четко делают все, как положено, по знанию.
Вот как помочь подняться сейчас родственникам? Потому что у меня ощущение, что они
сначала
страдают.
Сначала всегда надо... себе помочь. Правило такое. Первый круг судьбы внутри, в сердце находится. Сначала надо сердце очистить, а потом дальше между нами. То есть вы не родственникам помогаете, а когда сердце очистилось, то дальше они начнут вас слушать. Вы сможете им объяснять через какое-то время. А потом уже они начинают меняться. Такая последовательность. Сначала, допустим, вы сами начали ходить и всех благословляете. Потом дальше... Или бегать, допустим. Потом дальше у вас появляется сила объяснять близким, что это хорошо. Вы радуетесь сами им, говорите, мне так хорошо бегать, мне так хорошо бегать. Они начинают через какое-то время вас слышать, но еще не бегают. А потом начинают бегать. Это третий круг судьбы уже. Вот такая последовательность. Сначала себя мы начинаем, прорабатываем, потом начинаем взаимодействовать, общаться правильно, а потом меняются родственники уже. Начинаем с себя всегда.
Хорошо, спасибо.
Видите, вы очень разумная. Ваш муж сказал на фестиваль ехать. Вы не хотели ехать. Но так как вы разумная женщина, вы послушались мужа. Вы не хотели через силу прямо. Вы первый день решили, когда он сказал, вы думали, точно не поеду. Все, железно не поеду. А потом на следующий день вы начали сомневаться. И потом на третий день вы уже решили, ладно, поеду, посмотрим, что там будет. Конечно, страшновато. Все это, может, секта там, непонятно, что там. Вот. И поехали. Страшно вам было. А здесь такие, там же вот несчастные люди дикари. Лицо ужасное, доброе внутри. Ладно, моя хорошая. Ну, РЖД давайте.
Я хотел сказать большое спасибо.
Не часто, что я с вами еще так шучу.
Ой, мне очень нравится, спасибо. К сожалению, я не смогу с вами шутить, но все-таки вы наставник.
Не, ну иногда так, знаете, вот у меня Максим, помощник, со мной ездил, вот которого вы все завалили консультацию. Он так шутит классно вообще. Вот он надо мной шутит и вообще не обижает. Вообще, он такой смиренный. Пошутил, и мне смешно просто, я смеюсь. Вот смиренно пошутите надо мной.
А, смиренно? Сейчас я подумаю, я уже настроился просто.
Ладно, ну давайте, задавайте вопросы.
Я, да, большая благодарность. Я первый раз на фестивале, и вот чуть-чуть познакомился с командой вашей московской. Спасибо вам за совет. Примерно такой же, как вы дали молодому человеку, который и песню даже почти такую же включили, как там, расстаться с девушкой. И первое, что нужно одеть противогаз на себя, а потом уже на ребенка. Вот, и я, вот он только приехал там, сегодня, да, а я уже здесь 10 дней. И вот могу сказать, что вот ну, я уезжаю отсюда. Другим человеком я...
Конечно, вы прям хорошеете, красивеете, уже девушки все на вас смотрят, вы такой прямо... 100% прям.
Не знаю, со стороны лучше видно.
Конечно, вы что, расцветаете такой настоящий мужчина. 100%.
Ну, посмотрим. Поэтому рассматриваю, да, вариант в сентябре в Анапе. А если все-таки супруга с ребенком приедет, то будет, наверное, такой же бонус, как сейчас супруга, которая не хотела ехать и делилась своим.
Ну, у вас она такая, она серьезная, она изучает, думает, она сразу такая очень разумная дама. Сразу не включится. Это нормально, хорошо.
Ну, по крайней мере, да, у меня фестиваль... А, пошутите, пожалуйста. У меня проблемный фестиваль, потому что я не знал, куда бежать, на лекцию за знаниями или на служение. Вот поэтому вот была большая проблема вот эти 10 дней. Вот такая
ну шутка. Да, у вас, да, я шуткой отвечаю, вы всегда не знаете, куда бежать. То с нами бегаете, то там по этому, по стоянке. Ладно, ладно, все нормально.
Ну да, все-таки вот третий слой у меня колени, я чуть-чуть поберег, поэтому это да, была стоянка.
Там, стоянка. Статика, да. Напряжение очень сильное, статическое на третьем слое. Нужно сначала статику проработать хорошо, а потом динамику, тогда уже не будут колени болеть.
Ну да, я поэтому вот не по плитке, не по
асфальту. Да, я понял. Ну, мы же шутим, нормально все, не обращайте внимания.
Ну, видите, у вас уровень повыше.
Ну, молодец, хорошо шутит. Отлично.
В общем, можно вопрос задать или и уже все?
Да, можно, давайте.
То, о чем говорил Иба Баян. Сложно вырастить благостного ребенка, вот, и еду с мыслями о том, что получится ли у меня вот с сыном.
Надо понять, кто такой мальчик вообще, вот, как он устроен, тогда все будет классно. Мальчик хочет рисковать. Вот мальчик – это, ну, как бы, комочек такой неожиданности, понимаете? Он хочет рисковать, он хочет куда-то лезть все время. Это его способ жить. Это мужская природа. То есть ему надо постоянно шишки как бы себе нарабатывать. Вот в этом плане мне Игорек нравится. Он постоянно куда-то лезет. Вот шишки себе нарабатывает. Как бы. Очень не скучает человек в жизни. Абсолютно. Вот. И вот у вас ребенок такой, он импульсивный очень такой. Активный мальчик такой. Давайте ему свободу. По-доброму относитесь к его вот этим вот неожиданностям. Они вас все время удивляют. Удивляет он вас, как он себя ведет. Давайте. Но смотрите, где опасно. Там, где опасно, там, где дорога, там, где высота, там, где порох. То есть, ну, где-то надо ограничивать, а в основном давать свободу.
Да, спасибо.
Примите. Самое главное, своего ребенка принять. Принять. Вот вдохнуть, выдохнуть и принять.
Да, спасибо. И можно вот я, если мы тему шуток продолжим, Сергею передам микрофон, он за все 10 дней первый раз сейчас поднял руку, он что-то хочет
спросить. Давайте, да, конечно.
Я прошу прощения, пока вы не начали, меня попросили объявить, что в Анапе это не фестиваль Олега Геннадьевича, его там не будет, если кто-то осенью хочет поехать, фестиваль в Сочи будет, не перепутайте, пожалуйста.
Ну да, иногда просто там пишут, что я тоже приеду, обманывают людей. Такое было. Поэтому мы предупреждаем, что в Анапе меня не будет. Ну тоже можете туда поехать, там тоже хороший фестиваль, но без Олега Геннадьевича.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Спасибо за фестиваль. Вопрос у меня тоже... спрашивала девушка про зубы, у меня тоже довел до состояния. И вопрос тоже интересует меня. Вот там фенхель вы порекомендовали?
Я сейчас скажу, да. Вот смотрите, ну почему зубы крошатся, сыпятся? Есть у вас вот конкретно две причины. Первая причина – это ну, устоявшаяся флора, негативная флора во рту, которая рушит вашу жизнь. Вот, ее надо постепенно уничтожать. То есть это гвоздику сосать во рту, асафетиду сосать во рту. Есть еще пиполи, семена такие, длинный перец. Их надо найти, заказать, сосать во рту тоже, потому что они вирусы убивают. Вот эту всю вот негативную флору надо во рту уничтожать, потому что она там у вас прижилась. Вот, это первое. И куркума, а также специя, ее сосать во рту. То есть классические такие, это календула, ромашка, куркума. Вот классические, это стафилококк, стрептококк, они поражают, убивают во рту. Есть гвоздика, она поражает разные там гнилостные бактерии. Дальше асафетида. Да, она просто укрепляет, убирает воспаление в деснах. Ну вот в основном для вас сейчас важно именно взаимодействовать с благоприятными компонентами какие-то, что-то сосать во рту, чтобы нейтрализовать вот эту патогенную флору. И надо зубы залечить, чтобы санировать полость рта, чтобы ниоткуда источник не шел, чтобы эту всю заразу убрать, чтобы не было как бы, источника проблем. Вот такие в основном рекомендации.
Спасибо.
Ну, давай рядом следующий у нас.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за возможность.
Игорек, помните, да, танцевал как хорошо? Танец. Он меня спас, потому что все внимание на меня было. А там пели-то о Господе, и как бы чтобы меня не перепутали, меня Игорек спас, он начал танец Господа Шивы. И... Ну давай, прошу.
Спасибо большое. У меня вопрос по себе и по малышу. А по себе давно хотел задать вопрос, почему вырастают ногти в пальцах. Мне говорили, что связано с отцом, Я, ну,
ногти в пальцах почему вырастают?
На больших, да.
У тебя на руках, на ногах?
На ногах.
У тебя просто очень горячие ноги. И как это врастание происходит? У тебя просто воспаляется ноготь, и в воспалении потом начинает неправильно расти. Ну, то есть начинается все с воспаления. Поэтому, ну, даже на жар из ног убирать, например, больше с ледяной водой контактировать, вот убирать жар из тела лишний, убирать статическое напряжение. И надо посоветоваться, как правильно обрезать вот в этих случаях. Если ты вот так вот обрезаешь, вот так вот, то они вот так растут. А если лопаточкой обрезаешь вот так прямо, то они растут вверх. Тоже вот это имеет значение, как обрезать ногти. А? Вы врач, да, специалист? А? Вы знаете, да? Ну, вот девушка посмотрит еще, даст совет.
Спасибо большое. И по малышу такой вопрос. У него, вы говорили, блок был на 5-м слое осенью. Мы с ним стояли у деревьев где-то по часу 10 минут. Через меня я его качал, держал, и он так вот пролечивался. Ну, не знаю сейчас, как у него прошел, не прошел.
Да, идет процесс, хорошо, очень хорошо, динамика положительная.
То есть продолжать,
да,
стоять?
Да, да, отлично. Можно на дерево под кровать положить.
Ну вот пока мы не решили этот вопрос про дерево. Ну и купать, наверное, тоже можно, да, его?
Да, в воде, вода, деревья, да.
Таким образом.
Можно еще... динамику лечить детям. Динамику лечить можно с помощью ванн, тоже ванн. То есть если, допустим, нагревать воду до 36 где-то градусов, 37, и... насыпать туда 3-4 килограмма соли в ванну, растворять, то в этой теплой воде динамическое напряжение чистится у детей. Динамические блоки чистятся вот так. 50 минут очищается полностью 5 слоев. Ну, пассивная динамическая чистка. Динамическая чистка тоже в сауне, в сухой сауне, вот чисто сухая сауна, она динамику чистит полностью. Динамику плюс токсины. Соляная тоже комната, если каких-то в крупных городах, иногда есть такие спа, где вот чисто соль, соляная комната, и там 40-50 градусов парная, и только динамика чистится там. Это просто идеально. Но если пассивно чистить у детей динамику, можно в такой соляной комнате добавить. Она тоже чистит динамику, но очень медленно. 2,5 часа надо находиться там, чтобы прочистить динамику. Просто если в соли находиться, вот, 2,5 часа.
Если честно, есть такой сложный вопрос вот, по родам. Мы когда рожали вместе малыша, были тяжелые роды, жене было сложно.
Кто первый родил, ты или она?
Она. Потом уже я.
Вот. Это неправильно совершенно. Муж не должен принимать роды. Должны специалисты принимать. Зачем ты рискуешь женой?
Ну вот и вопрос. У нас была доула, у нас была там акушерка и я. Вот мы вчетвером рожали, и где-то, наверное, за 2 часа до родов ей уже стало тяжело, потому что она устала.
Я очень серьезный противник этих мероприятий. Я считаю, что... Серьезный человек. У меня сейчас лекция идет, я чуть позже. Я считаю, что рожать надо в роддоме. Бывают роддома такие специализированные, там и в воде можно рожать, и работают очень серьезно с женщиной специалисты. Но всегда в роддоме есть операционная. Вы не можете гарантировать ничего. Все может пойти не так в любую минуту. И нужна будет операция. Причем решение по операции принимается за 5 минут, если 5 минут прохлопать, или ребенок погибает, или мать. Поэтому, мои хорошие, давайте не будем шутить с этим вопросом. Сейчас очень много там акушерка есть, значит, все будет нормально. Но откуда вы знаете, как будет, нормально или ненормально? Вы же не Бог. Один раз попробовал, испугался. Что-то пошло не так, испугался. Это тебе предупреждение, что в следующий раз будешь уже не пугаться, а просто всю жизнь жалеть за то, что так было.
И вопрос.
У меня куча примеров. Одни дома рожали, мать чуть не погибла, знакомые. Вторые рожали, ребенок, блин, такая жесть была. Ребенок еле дышал там, потом такие осложнения в развитии жесткие просто. Все это результат домашних родов. Я против категорически. Я столько насмотрелся уже на эти... И мы статистику посмотрели. Там смертность при домашних родах несколько раз превышает смертности в роддоме. Это жесть просто полная.
Я понял. Ну, вопрос все-таки можно я задам? Если бы мы уехали вот в этот момент в роддом, было бы лучше или нет? В той ситуации?
Нет. Нет. Ребенок бы погиб. У вас вот вы ситуацию создали, и в этой ситуации именно вы сделали все, что могли. Но зачем ее создавать? Надо в следующий раз рожать в роддоме. Не надо создавать ситуацию просто, и все.
То есть, если бы вы сразу поехали в роддом, было бы легче?
Конечно.
Я понял. Спасибо.
В роддом надо лучше заранее ехать. Вот уже чуть-чуть подтягивать живот. Еще у тебя еще сутки есть. Может быть, меньше. Ну, вот чуть-чуть потянуло и поехало. Может быть, это преждевременные, это еще не схватки, но все равно уже скоро, поэтому надо лучше пожить в роддоме несколько дней, чем рисковать.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелы, были. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Мои хорошие, я немножко эзотеризма добавлю сюда. Я как-то рассказывал на лекции вам, что я в прошлой жизни в женском теле погиб в концлагере. Понимаете, меня обвинять в том, что я за это, как я могу быть за это? У меня в крови это все находится. У меня дедушка еле жив остался. У него семья потом развалилась из-за этого. Его жена уже, она осталась в Виннице. Он перебрался, смог пересечь границу. Вот. И он потом не мог вернуться назад, а она боялась, потому что всех евреев расстреливали, понимаете, расстреливали без всякого разговора, и взрослых, и детей. Страшная ситуация совершенно. И он потом, когда вернулся к ней, она его уже не приняла, она говорит: ты нас бросил. И все, как бы, развалилась семья. Это моя мама, это уже дочка от другого, следующего брака уже. Поэтому я как бы вот это все у меня в крови. С детства эта история у нас. Мы с ней живем.
Поэтому как бы говорить, что я вот в ту сторону смотрю, это безумие. Я хочу, чтобы не было вот этого всего, понимаете, чтобы концлагерей не было, чтобы не было войн. У меня вот такое настроение. И я не считаю, что оно плохое. В этом нет ничего плохого. Для нашей страны в этом нет ничего плохого. Кто-то так должен думать. Это важно. Ну, кто-то должен защищать Родину. Тоже важно. Каждый своим делом занимается. Ладно, мои хорошие, рад вас всех был видеть. Будьте счастливы. Спасибо, что приехали на фестиваль. У нас уже все, как бы закончили мероприятие. Я низкий поклон всем за то, что вы нашли время, приехали к нам. Всем организаторам тоже спасибо большое. Всем энтузиастам спасибо с клуба «Благость». Не плачьте, лежайте, снова будем встречаться, будем бегать, купаться в Черном море. Ищем, не можем найти пока, ищем пансионат. В речке вообще было просто нехорошо, а не то слово просто. В речке вообще был шикарняк полный. Мы даже этот пансионат переименовали. Вот. Он Шератон называется, а мы его Шикардон назвали. Ладно, все. До свидания, мои хорошие. Давайте тогда конфетки раздадим. Все.
Олег Геннадьевич, у нас у одной участницы день рождения, можно и персональный? Подойдите, пожалуйста, Анастасия, с днем рождения.
It's the summer of love, and you're coming alive. It's the moment you dream of. It's the time of your life. It's a and you're coming alive. It's the moment you dream of. It's the time of your life. And the heat is on. Feelings are high. It's the summer of love. And you're here by my side.
Пошла на консультацию, и мандарином в нос я попал. Вот, а потом она пошла на консультацию, и ей, оказывается, у нее с детства кривой нос, и ей его выправили. Помогает. Ладно, мы